Радио Зазеркалье. С ума сойти.
В эфире Радио Зазеркалье. Как обычно, суббота, 3 часа, прямой эфир. Вы можете нас слышать с нашего портала, название которого вы, наверное, знаете, раз вы уж там сидите. Либо особо умные люди, относящиеся к масонской ложе, нас также слушают слепо радио. Но это некое исключение. С вами, как всегда, Михаил Ларцев, а также Майк Элза.
Здравствуйте.
Даниил. Вася Кривец.
Добрый день.
Георгий Баргузин.
Рагузин. Да, привет, всем привет.
Бывает.
Здравствуйте.
Дина Солопова.
Здравствуйте.
Маша Бесфамильная.
Привет.
Дарья Благова, генеральный редактор.
Здравствуйте.
И тема сегодня довольно-таки серьезная, при том очень понятная. Конечно же, невозможно таить все переживания больных и не только людей в себе, потому что это только разбивает нашу психику лишний раз. Надо кому-то доверяться, но одни в этом плане замыкаются и говорят себе по минимуму. В итоге часто люди замечают, что что-то действительно совсем не так, когда человек делает с собой что-то совсем уж нехорошее, в частности, ну, вплоть до суицида, если честно. Другие, наоборот, рассказывают всем и каждому о том, какие у них большие проблемы. Если это связано с психическим расстройством, то в итоге такого человека начинают считать, скажем так, не очень надежным. Вот грань, что есть доверие и сострадание, а что есть искажение этих качеств, мы и хотим об этом поговорить. Вот в первую очередь хотелось бы спросить людей, кому вы доверяете из вашего окружения, кому, кого можно выбрать из тех, кому действительно можно довериться.
Родственникам, это сестра. Вот, наверное, больше всего я доверяю своей сестре. Ну, вот, потому что нечего от нее скрывать. Я с ней живу с самого детства. И она старше меня всего лишь на 3 минуты, поэтому тут и такое положение получается.
Я доверяю тем людям, которые меня здесь навещали, когда я в больнице лежала.
Ну, мне кажется, можно доверить в первую очередь тому, кто хоть что-то может понять, во-первых, в том, что ты говоришь. Поэтому если таких людей мало, соответственно, им ты можешь и рассказать.
А что такого непонятного в том, что ты говоришь? Трудно выразить чувства какие-то, что ли?
Ну, не чувства, а, например, состояние, да. Часто это настолько непонятно людям, что они как бы игнорируют это.
Если с этим не сталкивались, то да, это, кстати, очень большая проблема и для больного человека в первую очередь. Потому что то, что я себе могу сказать, что у меня там приступ тревоги, что-то страшно, все как-то со стороны это все смотрится не так серьезно, но когда тебя накрывает. Вот по большому так счету, я хотя и не рассказываю направо-налево совсем уж свои трагические истории, тем не менее считаю, что в целом людям в этом плане доверять можно, потому что никто из моих друзей, которым я рассказал о своем психическом расстройстве, от меня совершенно не отвернулся, такое ни разу не было, все равно продолжалось общение, дружба, обмен
идеями,
обмен эмоциями и так далее.
Ну, мне кажется, вот для того, чтобы в этом плане получить какое-то сочувствие, важно, чтобы человек был не безразличен. Даже не обязательно, чтобы человек через свой опыт понимал, вот что такое там приступ какой-нибудь тревоги. Главное, чтобы ты ему был, ну, как бы важен, и тогда он, даже не понимая до конца, что это такое, все равно как
он
бы не будет
тебя
равнодушен.
Маша,
вы
все
так
не так радужно, потому что, как, ну вот, если говорить о самых близких людях, типа родителей и прочих членов семьи, то многие, возможно, ну, не знаю, в какой-то мере до сих пор не могут понять то, что происходит. От меня требуют вроде бы банальных вещей, типа «возьми себя в руки» и так далее. Порой меня были такие случаи, что меня даже обвиняли в том, что я веду себя, скажем так, неправильно. точки зрения, что я мешаю, что я достаю, я вывожу из себя, я их могу довести до смерти, там, от инфаркта и так далее.
Но ты не пробовал объяснять, что ты не специально это делаешь, а что с тобой происходит?
Ну, то есть они в курсе, что это они какая-то симптоматика?
Они прекрасно знают, что это симптоматика, ну, но тем не менее... Вот, может, сейчас им становится лучше, потому что, чтобы к этому привыкнуть, понятное дело, что надо немножко прожить с этим и посмотреть это вживую, потому что со стороны по интернету можно судить о чем угодно, но когда это разворачивается у тебя на глазах, то и я вполне понимаю, что это может смотреться жутко, потому что...
Ну, кстати говоря, ведь для этого много делают врачи, какие-то занятия специально проводятся, где у... Иногда очень ругаюсь, такие вещи говорю, там, бабушке, маме, не хочется это на самом деле делать, как симптоматика. Вот. Ну, потом да. Извиняюсь, постоянно извиняюсь.
Они понимают, они уже не обижаются, знают, что ты не специально все это делаешь.
Да, но все равно обидно же, ну, слышать в свой адрес какие-то такие вещи, которые я говорю.
Мне кажется, что сложнее всего понять самого близкого человека. Ты можешь простить кого угодно, можешь любить весь мир и понять, почему чужой человек так поступает. Но если твой близкий человек, когда пьет чай, не вынимает ложку из чая, из кружки, это тебя будет бесить бесконечно. Ну, это простить сложнее чай всего.
Пить. Сахаром.
Чай пить полезно, сахаром вредно.
Ну и вредно, но метко.
Да.
Редко.
Ну, на самом деле, мне кажется, что тут это вообще понять нереально, потому что, на самом деле, мы же, давайте будем честными, мы и сами не всегда понимаем то, что у нас внутри нас происходит. А еще объяснить это кому-то, ты можешь, блин, я не знаю, быть мастером ораторского искусства, ты можешь знать все слова, которые только можешь, но просто передать это словами, это, мне кажется, что-то нереальное, и поэтому можно объяснить в двух словах, и близкие даже могут... сделать вид или попытаться тебя понять, или даже вот как Аня сказала, как Ася сказала, они могут ходить на группы и все
да.
такое, но все равно до конца они понять не могут, потому что даже сам человек это не понимает, поэтому слишком может, многого от них да. требовать это.
У меня, кстати, была обратная ситуация, когда у меня, видимо, было какие-то спутанные мысли в голове были, я не могла до конца понять, что меня беспокоит, а в разговоре с человеком, который абсолютно там без какого-либо психиатрического опыта, просто вот на таком обывательском разговоре, самом простом, на пальцах разложил, что у меня не так, и я, кстати, успокоилась, потому что я поняла, что вот он как в яблочко попал, а я вот до меня до самой это не доходило.
То есть, извините, то есть вот близкие, вот я вас понимаю, Мария, что близкие, они помогают самому же тебе разобраться в своих запутанных мыслях.
Получается, да.
И это, мне кажется, это очень хорошо.
Здорово, если близкие, таких людей
если близкие это всегда пытаются, то... Всегда бы сердце людей.
Ну, не каждый день люди встречаются с психическими расстройствами и так далее. Но, кстати, на самом деле, проходя через это, начинаешь понимать и других людей небольных. Например, я во время своих психозов очень хорошо сблизился в своем вузе с двумя музыкантами, которые употребляли психоделические наркотики. Поэтому у них тоже были и галлюцинации, и бессонные ночи, и прочие нехорошие такие вещи. И поэтому... Ну, в принципе, мы и раньше дружили на фоне музыки, но потом особенно сошлись. И как бы чем больше взглядываешься в мир, тем больше задумываешься, как бы то, что тебя там кто-то не понимает, это для тебя в первую очередь стимул. Чтобы ты научился понимать других, чтобы ты не был таким же, как твой обидчик, который невольный, который на тебя вываливает это непонимание. И понимать людей совершенно разных. И наркоманов понимать, и бомжей, и алкашей, и кого угодно. Не считать людей
это больные
за биом...
люди.
Не считать людей за биомусор все-таки, вот что самое главное. Хотя иногда хочется и не то считать, хочется чуть не убивать, но все равно.
Да, я согласна, нужно любить всех людей.
Да.
Любить надо каждого.
И сейчас мы переходим к первой нашей рубрике, как раз размышления о доверии от Аси Кривес.
Радио Зазеркалье.
Здравствуйте, с вами Ася Кривец. В этот раз мне бы хотелось поделиться своим эссе «Доверие и сочувствие в моей жизни». Когда-то я могла открыть свой мир почти любому. Тогда мне виделось, и подчеркну практически в буквальном смысле, единственное, что я могу делать на этой земле, это петь свою песнь, песня себе и своей жизни, причем в исключительно одном, для меня возможном, а именно лирическом жанре. Больше ничего в какие-то минуты не казалось мне исполнено смысла. Когда-то звуки моей души были полны надрыва и текли примерно так. Над широкой рекой расцветала вишня. Только жаль, у нас с тобой ничего не вышло. В те далекие года солнце нам светило, да настали холода, и душа застыла. Я не раз делилась своей историей, всегда с кем-то наедине, историей, в которой был безмерный восторг и отчаянный вопль тоски, и каждый слушал с настоящим вниманием. Вспоминаю, как однажды я села в автобус и поняла, что внутри у меня все рвется. Я ощутила это физически, причем мне казалось, что меня пронзает острие ножа, и будто я сама подставляю грудь. Ты не любишь меня, не ждешь, а пройдешь, тело бросит в дрожь. Ни на час, ни на миг не солжешь. Мне твой взгляд, как по сердцу нож. Почему-то невольно видится и совсем другой, но, может быть, чем-то сходный эпизод моей жизни, когда я, будучи еще младше, спускаюсь с моей мамой в метро. Стоит нищий, держит руку для подаяния. Внезапно жгучая душевная боль пронзает меня, сердце точно обливается кровью. Мне невыразимо хочется ей помочь, но в кармане у меня нету денег. Я не решаюсь спросить у мамы. Мы быстро, почти стремительно проходим мимо. Многие люди готовы были делиться со мной своим горем. Наверное, это происходило потому, что я никогда не смотрела на чужую муку легко, как на что-то быстро преодолимое, не требующее внимания, не имеющее подлинного значения. Может быть, я не умела поддерживать людей утешающими, ободряющими словами, но зато могла понимать. Иногда мое сочувствие к жизни могло овладеть моим миром всецело. И я хотела помочь кому-то во что бы то ни стало, будто это касалось лично меня. Пожалуй, было бы нечестно не признаться, что моя собственная семья далеко не всегда была у меня на первом месте. Сейчас порою, помимо близких и незнакомых, друзей и нищих, в ход моих мыслей вплетаются травы и звери, жуки и букашки. Ведь их страдания могут быть безмерны. Во время таких мыслей я вспоминаю себя в прошлом и говорю себе: «Нет, на это нельзя смотреть равнодушно или вовсе закрывая глаза, ведь уже с муки един». И он роднит нас всех. Он делает нас причастными жизни на этой земле. И эта жизнь должна однажды преобразить наши судьбы в безмерное счастье, в котором все будет сплетено, которое будет столь гармонично и в котором ничего нельзя отвергнуть. С вами ваша Ася Кривец на радио «Зазеркалье».
Радио «Зазеркалье».
Нас слышат не все.
Погружаемся дальше в философию вместе с радио «Зазеркалье» в прямом эфире. Теперь, обсудив явление доверия, поговорим о явлении сострадания. Насколько... Где тут границы, что какие-то страдания дает и в каких случаях оно вообще нужно. Казалось бы, что ближайшая к нам ситуация – сострадание со стороны психиатра. Представьте себе начальника отделения, ну или просто лечащего врача, у которого 30 рыл одно-другое краше. Ну, извините, конечно, такую грубость, но со стороны действительно смотрится страшновато. И у каждого свои проблемы…
Я всегда любила в тебе самокритику, Маша. Ну, в смысле, вот такие вещи.
Ну, а что, я сознаю, что не красавец.
Но, может быть, твой лечащий врач считает иначе. Вкусы да. бывают разные.
У каждого свои проблемы, у каждого свои заморочки, все вам сострадать просто голова съедет, и по-любому. Да даже если не психиатр, даже если какой-то обычный участковый врач, к нему приходят самые разные люди, которые зачастую считают его за некий отслуживший персонал, которые ему хамят, которые его оскорбляют, досаждают. И человек, чтобы не выгореть психологически, становится просто таким неким автоматом, таким киборгом из жидкого металла, который просто спокойно зрит на правых и виновных, и так далее. Просто посмотрел, ну все, типа, рак мозга, иди лечись. Понимаете?
Просто сказал свой диагноз, типа, дальше делай, что хочешь.
Слушай, ну, может быть, для врачей это важнее, уметь беспристрастно смотреть на человека. Вот, например, сын Аркадия Липовича, Андрей Аркадьевич, прекрасный врач, когда мы, вспомнишь, Маша, с тобой брали, да, точнее, да, ты брала интервью, а я сидела, уши грела. Он рассказывал о том, что у него бывали на практике случаи, когда он начинал дружить по-настоящему со своим пациентом. Но в тот момент, когда он понимал, что они дружат, он от него отказывался. И, ну, то есть, как от пациента. И просто продолжал с ним дружить, передавая
и
другому
тут
врачу.
Круто. Я должен при этом вспомнить своих врачей вот отсюда. Это Константин Аркадьевич Лемешко, Игорь Валерьевич Пудиков. Как раз очень часто у него не только... Я вот это зрел, интересный случай. Надеюсь, Константин Аркадьевич не обидится, если я расскажу. Приходит к нему одна из пациенток, с которой, так понимаю, все уже давно понятно в плане дозировки, тренировки и так далее, что там что-то решено. И они всю дорогу, весь этот прием разговаривают о ее интимных делах. Что как она с мужиками знакомится, как она мужу своему рога ставит, как она... Ну, то есть просто так... То есть
а
просто
потом
такая
он ее начинает шантажировать за этот компромат, нет?
Это уже не профессионально.
Он не имеет права.
Со всеми познакомиться.
Медицинская тайна все-таки. И когда захожу я, то там совершенно спокойно может нарисоваться разговоры о музыке. И, ну, правда, в некоторых случаях, если я в психозе прихожу, то это такой способ меня отвлечь от нехороших мыслей. Но...
Ну, то есть ты считаешь, что это все-таки дружеская беседа или психотерапевтическая?
Нет, все равно. Нет, ну как бы тут психотерапевтический такой случай просто... Может, НЛП или еще что-то, что... Просто дело еще в том, что большинство-то психиатров вообще-то, они вообще мало интересуются какими-то общими психологическими там чувствами и переживаниями. Они ищут свою симптоматику, они видят психоз, они начинают его лечить, они не психологи.
Ну, ты считаешь, что это плохо?
Это, ну, просто это зависит еще от подготовки, от самого человека. Большинство психиатров все-таки настроено на то, чтобы... вынести диагноз и устроить лечение. И спасибо, если они не являются просто, скажем, такими чиновниками от медицины своего рода, которым ты пришел жаловаться, что ты там глючит и так далее. Тебе говорят, ну что, давай мы тебе вписываем направление, поезжай в больницу, лечись, понимаешь? Все, на этом помощь заканчивается.
Я предлагаю перейти немножко Ладно. Непосредственно к нам, ко всем.
Да,
скажите, пожалуйста, кому вы точно не стали бы сострадать в этой жизни?
Людям, которые манипулируют этим, ну, к этому состраданию.
У тебя были такие случаи?
Ну, были, конечно, да. Я таким людям не сострадала никогда, потому что я видела, что их особо-то ничего и не беспокоит. Единственное, что они делают, это...
Пьют кровь.
Притворяются специально, делают вид, что им плохо, и все, ну, и даже сразу видно, чего они в итоге хотят получить от моего сострадания. То есть это не просто там я должна сидеть... и сочувствовать. Я должна им конкретно сделать то, чего они от меня хотят.
Ой. Ну,
частая тема, да.
Вот это и... А никакого у них там в душе какого-то страдания, вот которому я могла бы сострадать, я не вижу. Я вижу чисто такой вот расчет и притворство.
Вообще-то я на эту тему уже целую рубрику подготовил.
Ну, мы дальше об этом послушаем. Да, действительно, очень
схожая. Просто фишка в том, что бывает так, что люди действительно страдают, но все равно попадаешь в ловушку, потому что... потому что общее страдание и...
Миш, ну мы об этом услышим буквально уже через 8 минут, я так понимаю, да, твою рубрику.
Ну, мне кажется, конечно, в идеале хорошо всех понимать и как-то сострадать.
У тебя получается?
Ну, я вот как раз и хочу сказать...
Понимать-то еще ладно, но сострадать
всё-таки
всем прям сложно.
Ну вот в том-то и дело, да. Но я, что у меня, наверное, как раз и не получается, это как-то более душевно относиться к тем, кто вот... сам не умеет это делать. У меня как бы это...
Тебе нужна обратная
мне
связь.
Это как-то не нравится. И невольно мои эмоции не сострадающие. Но это как моя тоже проблема.
Слушайте,
рода.
Но ведь есть еще и проблема в чрезмерном сострадании. Человек, который настолько раним, настолько альтруистичен, что он не может пропустить мимо себя ничего... Это тоже меня. Плохо. На самом деле это, да, это ведь мешает и помощи. То есть человек, когда хочет помогать людям, если он излишне сострадает и не умеет фильтровать, ему это вредит, как благотворителю. Ну, то есть надо действительно понимать, что здесь
но
ты
это как
это
хирург,
сделать,
который должен удалять опухоль, а не рыдать над больным. Получается,
ну, вот
так.
Мне кажется,
но
так,
хирург
да.
бы рыдал бы над больным, если бы он знал, что он удаляет опухоль, он его еще и потеряет. Тогда бы он рыдал бы.
У меня была
нормально
история...
не рыдал бы.
У меня была история, когда я решила вступить в волонтерские ряды фонда «Подари жизнь» и пришла на волонтерское собрание. И, значит, я собиралась стать человеком, который приходит к больным детям, к неизлечимо больным или к излечимо, но очень тяжело больным, и с ними играет, ходит с ними там на прогулку или что-то такое. И когда и мне тогда транслировали очень простую мысль, что если ты не готов, не надо через себя прыгать, ты можешь любить этих детей, ты можешь их жалеть, можешь приводить им денежку там, в какие-то благотворительные фонды. Но на самом деле вот это выгорание от того, что ты прыгнул выше себя, оно тяжелее всего. И это может разрушить не только твои волонтерские какие-то порывы, но и в целом
стремление
помогать.
Дети, они чувствуют любовь все равно с вашей стороны, но вот как бы выше головы, да, они как бы все равно они чувствуют, они видят, как относишься хорошо ты человек, да, друг к другу. Они, у них чистое сердце, вот, поэтому... Как бы ты ни старался прыгнуть выше головы, они все равно будут чувствовать только то, что ты действительно чувствуешь.
Только, то есть тебя бы не хватило, что ли, на это? На то,
да,
чтобы
я, этим... не стала этим
поняла,
заниматься.
Что, как бы это
да.
для тебя слишком.
Я регулярно перевожу денежку с зарплаты каким-нибудь там собачкам или детям или что-то такое. Вот это да. Потом, ну, что-то пытаюсь делать в плане психиатрии, потому что для меня это проще, чем больные дети. Но ни к одному больному ребенку я в итоге не поехала, хотя кровь сдавала регулярно для них.
У меня была практика, когда я еще учился в медицинском училище. У нас практика была в детском доме. Я ходил с сестрой, учился на одном курсе. И мы пошли туда, и когда к ней подошли маленькие дети и начали говорить «мама, мама», это было так тяжело, поэтому я прекрасно понимаю, о чем вы говорите.
Ну да, надо рассчитывать.
Когда делалась передача моя, самая первая сия ординаторская, которая была в гериатрическом отделении, вот здесь, в Кащенко, где лежат пожилые бабушки, меня просто убил один момент, когда я просто стал рядом с компанией бабушек, и вдруг одна из них ни с того ни с сего берет мою руку и начинает гладить. И тут же присоединяется еще другая, третья. Я в этот момент чуть не разрыдался просто. Я просто офигел. Я понимаю, что это тяжело, но может она меня за какого-то близкого человека приняла, может она уже людей не различает, я не знаю. Но а потом, когда я приходил вот к подруге просто в женское отделение, где уже молодые женщины, то же самое с молодой женщиной случилось. Вот в таких случаях, конечно, хочется им помочь, но помогать надо все-таки уметь еще.
Да.
Потому что пройти хотя бы какие-то психологические курсы и так далее.
Ну, с другой стороны, я помню, Миш, как когда ты просто взял и принес Наде шоколадку с запиской в отделение, Наде это очень помогло, как она рассказывала. Ну, ты помнишь, это было, я не помню уже сколько, года полтора назад. То есть вот такие моменты, они тоже важны. Когда человек умеет дарить
небольшая
маленькую
поддержка.
Какую-то радость, нужно сделать какую-то мелочь, иногда это настолько вот возвращает к жизни. И...
Может быть, это заставляет себя чувствовать в
какой-то
мере менее бездушным. Потому это что очень... всякие замороченные политтехнологи, те, кто толпы собирает на митинги, такие вот, которые играют сознанием масс, они нередко достаточно активно участвуют в благотворительности, в каких-то благотворительных акциях. Возможно, чтобы почувствовать себя опять-таки человеком, потому что, ну не делать же это так, как один человек делал в неформальной тусовке, совершенно бесчувственный в жизни, обожал он кокаин. Обожал потому, что под этим у него просыпалась чувствительность. Напоминаем, что кокаин является как бы весьма вредным веществом, к тому же его хрен найдешь чистым, к тому же он дико дорог,
А ты откуда все это знаешь? Давайте не будем продолжать. Конечно, да, Википедия, так и есть. На самом деле это очень интересный момент, зачем люди помогают. То есть мне, например, рассказывали историю про одного там главу благотворительного фонда, где-то в Донецке, что ли, который очень многим людям помог, действительно помог, очень хорошо помог, но он абсолютно не скрывал того, что он делает это ради того, чтобы чувствовать власть над людьми. То есть у него был такой мотив. Он чувствовал власть, он чувствовал себя важным, влиятельным, помогающим, но при этом самое главное — власть. Но многие люди были ему благодарны абсолютно.
Ну, это просто спас. Альбер Камю уже. У него целый роман на эту тему есть.
Ну вот это как бы обратная сторона медали, потому что на самом деле вот мы забываем о тех людях, которым на самом деле сострадание не нужно. Мне почему-то вспоминается история, был у матери такой знакомый, ну был он и есть, у которого проблемы там с ногами, он ходит с палочкой, там он немного там отчасти парализован, насколько я знаю. Но неважно, и каждый раз, когда там ему старались помочь или старались там, ну, помочь там на лестницу подняться или что-нибудь еще сделать, какое-нибудь то, что ему было тяжело сделать, он всегда: «Нет, я сам, нет, не трогайте меня». Потому что вот бывает чрезмерное, это крайний случай, но бывает чрезмерное сострадание, чрезмерная вот эта вот забота о близком, когда близкий в этом не нуждается, когда ему нужно почувствовать себя самостоятельным человеком, несмотря ни на что, несмотря на все его там... И, кстати, психиатрии то же самое, несмотря на все его минусы, чтобы он мог себя почувствовать человеком самостоятельным и независимым.
У тебя бывает такое ощущение, что...
Да. Да, у меня бывает такое ощущение. Да. Очень, ну, плюс довольно часто, там, особенно когда родители опять начинают там... И вот эта вот забота родительская, с одной стороны, я понимаю то, что это там хорошо, и то, что, слава богу, что у меня есть обо мне кому позаботиться, но с другой стороны, мне, ну...
Перегибают, наверное, да, у меня так.
Да, перегибают палку.
Но ведь это им тоже нужно. Они хотят чувствовать, возможно, что сделали все для того, чтобы...
Я понимаю, да, но это родители, да, им хочется заботиться и все такое, но ведь любому человеку нужно чувствовать то, что он в состоянии сам что-то сделать, в состоянии сам быть ответственным за свою жизнь, в состоянии сам делать простейшие вещи. И вот эта вот излишняя помощь, она очень часто идет во вред, на мой взгляд.
Не знаю, почему...
Смотря как воспринимать.
А в чем там не поговорить о том, как о твоих каких-то успехах, например? Ну или как-то по-другому об этом говорить, чтобы это не было унизительным для тебя, или как-то так?
Ну, любая чрезмерная забота, мне кажется, она все-таки...
То есть вы лучше вообще тебя оставили, как бы?
Ну, временами да. То есть не перегибать.
Теперь подходим к моей уже частично заявленной рубрике. Некий такой крик души был у меня общение с нарциссической очень личностью, которой, как я уже сказал, действительно было в чем сочувствовать. Ну и подытожив вот это, другие опыты, опыт других людей, появилось некое такое обращение к людям, которые являются нарциссами с темной стороны.
Радио Зазеркалье.
В эфире радио «Зазеркалье». Микрофон Михаил Ларсов. К эфиру о границах доверия и доступа хотелось бы осветить тему нарциссизма. Но не той его разновидности, которая выражается в самолюбовании, гипертрофированном эгоизме, когда человек считает себя чуть ли не небожителем, есть и черный вариант. Наоборот, персонаж находится в весьма некомфортных, калечащих, токсичных, просто вредных условиях. Здесь и авторитарные, просто агрессивные, склонные к насилию родители, отсутствие верных друзей, любимого человека, издевки со стороны сверстников, не та национальность, внешность, образованность, способность к труду, сексуальная ориентация, что угодно. Думаю, многие из вас узнают какие-то свои беды в этом списке. Это все нередко характерно и для душевнобольных людей. К Казалось бы, какой тут может быть к черту нарцисс, на что любоваться? Но, ребята, скажу открыто, очень нередко, когда такие люди встречают благодарных, сердобольных и добрых слушателей, они выливают в них тонны самоупоения в духе «как у меня все плохо». Да, жалобы на жизнь бесконечные. Кто-то обидел, этот плюнул, еще один не так посмотрел, и вообще все плохо, и будет только хуже. Конечно, если держать все это исключительно в себе, это тоже ни к чему хорошему не приводит, это сжигает изнутри. Но как же любят некоторые люди постоянно садиться на уши к другим и с мазохическим самоупоением изо дня в день расписывать свои беды. Вот именно это самоупоение и делает нарциссом. Пусть их проблемы и существенны, но рано или поздно несчастный собеседник начинает клясть свою доброту. Он понимает, что воспитал эмоционального вампира, подсевшего на собственное лузерство, неумение нормально общаться с людьми, склонность к нелегальным удовольствиям, мизантропию и вообще тлен. И менять человек ничего не собирается, потому что свыкся с ролью несчастной жертвы, которую все обязаны теперь жалеть. Самый высший пилотаж для подобных персонажей – принижать то, что важно для слушателей, завидуя им. Постоянно говорить, что друг, а то и возлюбленный, слишком уж благополучен в этой жизни, создавая у человека чувство вины и нешуточную депрессию. Ссорить его с близкими, которые воспринимаются как соперники за чужие уши, постоянно унижать их достоинство в его глазах. Теперь человек обязан в 3 часа ночи срываться черти куда в соседний город, успокаивать, немедленно решать проблемы, в которых виноват не он. Иначе ты не мужик, тобой можно иронизировать, пол встречи трепаться по мобильнику с подругой, унижать перед дружками, не обращая при этом на тебя внимания. Тебе все обязаны, ты никому ничего, ибо гол или гола как за гол. Но конченых мазохистов в этом мире немного. В лучшем случае доведенный до белого коленя человек просто выбросит нарцисс из своей жизни, откажется от любого общения, поменяет телефон. В худшем это кончится применением насилия и бегаем по району с ножом и криками «убью». Главное, нарцисс растеряет всех, кто был ему опорой. Так что уважайте себя и других, не будьте ничтожествами и цените в людях человеческое. С вами в эфире «Радио Зазеркалье» был Михаил Ларцев.
Радио Зазеркалье. Это нормально.
Прямой эфир Радио Зазеркалье с Кащенко продолжается. Ну и разовьем, собственно, предыдущую тему, которую вы только что услышали в плане рубрики. Так как же все-таки надо относиться к жертве? И вообще к человеку пострадавшему? Где должны быть границ страданий. Если, потому что еще во многом, скажем так, прототипом этой истории стал один мой достаточно близкий друг, с которым у меня до сих пор достаточно хорошие отношения, но тем не менее мы, будучи людьми достаточно больными, которые вместо лечились тоже вот постоянно, ну, в первую очередь он, ну, и я тоже в какой-то мере, изливали друг на друга. И поначалу это, да, это сплачивает, это дает поддержку, но потом человек, люди начинают друг друга топить просто.
Очень хорошая тема. Я думаю, что каждый в жизни или почти каждый сталкивался с таким человеком или наоборот был на месте этого человека, который питается чужим состраданием. Я думаю, надо сначала определить, насколько ты вообще готов все это слушать. Если у тебя есть душевные силы и ты любишь этого человека, хорошо к нему относишься, да, но надо постоянно, на мой взгляд, отдавать себе отчет в том, что происходит именно сейчас во взаимоотношениях с этим человеком. Если ты понимаешь, что все, просто кошмар, он надоел, надо прекращать.
Ну, наверное, важно, чтобы была еще плюс, как бы, какая-то попытка реальной помощи, да, или если...
А это ведь именно тот случай, когда реальная помощь не нужна.
Но ты имеешь в виду эту историю?
Нет, вообще, то есть то, о чем сейчас говорил Миша, есть люди, перманентные жертвы.
Когда нет даже причин.
Ну да.
И
ну,
можно помочь в текущей ситуации какой-то, как и я делал, в частности, даже на заработках курьера был случай, что я человеку треть зарплаты отдал. Меня никто не просил, но были проблемы тяжелые с жильем, я просто взял, и потому что не мог уже это слышать, пытался сделать хоть что-то. Тем более, что мне регулярно напоминали, что вот ты, что тебе все равно, что ты благополучный, да, о чем в рубрике было рассказано. Так что вот, тут еще ведь может быть грань разная. Можно продолжать жалеть и терпеть, как Иисус Христос. Можно продолжать, можно работать по принципу там, просто падающего толкни и так далее, не связывайся, не жестоко, но некоторые к такому
подходят. Мне кажется, просто есть вот эта грань, до какого момента можно человеку, в принципе, помогать и сострадать, неважно, говорим мы о том, что мы его слушаем или мы что-то делаем, ровно до того момента, когда
сядет на
человек
шею.
Сам что-то... Нет, никогда сядет на шею, когда ты видишь, что вот здесь вот человек сам не может преодолеть, вот здесь я ему помогаю, как только вот эту... часть сделай, дальше ты понимаешь, что дальше человек уже сам справится, он сам уже перетерпит, переболеет, и он сам там дальше себе поможет. Тогда его надо оставлять в покое, потому что всегда идет человеку во вред, когда за него кто-то делает что-то, что он может сделать сам. Мне кажется, вот всегда так. Главное уметь это чувствовать, что не всегда получается.
Да, я согласен.
Да, нет, ты что-то хотел сказать по теме. Я чувствую. Ну, у тебя есть такие знакомые?
Я уже не совсем помню, что я хотел сказать.
Ну, бывает, не без этого.
Ну, наверное, ведь вот то, что сейчас говорят, это человек как жертва, это же какая-то, в любом случае, то, о чем говорила Маша Бесфамильная, то, что это манипуляция человеком, и, ну, зачем это делать? То есть ты как-то в это...
Мне кажется, можно уточнить, можно это делать уже по-другому, то есть так, чтобы... Это сострадание уже было в несколько другой форме, не то, что совсем отменить, но ну, как-то, может быть, вместе радоваться тому, что человек уже что-то может сам, да. Ну, не обязательно так категорично.
Вот лично я не даю многим людям, которым даже принимаю достаточно близкий круг общения, в себе сострадать. Я очень не хотел и не хочу, например, чтобы мне сострадал собственный же отец. Вот, потому что...
От кого ты примешь сострадание?
Я мало от кого, вообще даже не хочу ни от кого принимать.
Я тоже.
Мне пытается сострадать моя мать, моя бабушка, ну, женщина, моя семья. Я рад, что мне не сострадает моя сестра, она, наоборот, меня стимулирует.
Может быть, тебе хорошо?
Может быть, как раз в этом больше сострадания, потому что, мне кажется, сострадание может... выражаться в разных формах. Не всегда сострадание это вот такой вот бедненький, там несчастненький, вот такой
стимуляция
вот
именно,
высокомерное,
да?
Же есть такое сострадание, когда вот такое хорошее, тебя бедного несчастного жили. Бывает иногда наоборот, сострадание вот истинное на первый взгляд может казаться жестокостью, когда вот если человек жертва, он все время ноет, а кто-нибудь приходит, да иди ты там,
хорош,
ты все можешь, живой, ты все да, можешь да, да. сделать, короче, ты там притворяешься, я знаю, ты можешь то, это, давай там действуй.
Вот,
и
так,
по прошествии
так
времени
нравится.
Человек оглядывается есть... назад и понимает, что вот без этого он бы ничего не достиг.
Без какого-то стимула какого-то, без толчка.
Да-да-да, мне кажется, что это даже лучше, чем да, просто
да.
жалеть
чем
кого-то.
Просто, ой, ты мой хороший, да, все будет хорошо.
Лучше сострадание, лучше следить надо, то плохо будет, когда у человека умирает и собирается плакать, начинает.
Да, это и такие ситуации бывают.
Да.
Ну, мне кажется, в любом случае, вот правильно вот только что говорят, то, что вот в обычном сострадании, когда ты там бедный, ты там несчастный, это есть что-то, вот какая-то, да, власть может быть, такое высокомерие, то, что вот я такой хороший, вот я тебя пожалел, вот я такой сильный, а ты такой
все
слабый.
Доверяют,
да, и тебе нужна помощь.
Люди любят раздавать
мне кажется, сострадание — это когда ты наравне с человеком, сострадание. Когда ты возвышаешься, вот ты бедный, а я что там, слишком богатый, здоровый и хороший, я тебя сейчас буду жалеть, это не
вообще,
сострадание.
Вообще, что ли, так нельзя сказать?
Нет, я не думаю, что будут говорить
мне
именно
кажется,
бедный.
Наверное,
может
быть, в каком контексте?
Тогда
вот. Вот когда человек это позволяет, чтобы ему говорили, что он бедный, то есть я не хочу, чтобы... Я никому не позволяю именно вот так вот со мной разговаривать.
Ну, потому
есть
что тебе хорошо, наверное.
А мне иногда хочется, чтобы
более-менее.
Меня по голове погладили. Чтобы, ну, я,
мне
надо...
тоже иногда хочется.
Ну, да.
Даш, но это есть разные вещи, когда это делают искренне, а другое ну, да. дело, когда
вот,
ты видишь, что человек над тобой возвышается
да.
просто.
Я, в принципе, с этим прихожу только к мужу и к маме, потому что я понимаю, что...
Близким.
Это будет искренне. А подругам и не ною, в принципе, потому что это все как-то ерунда. Да.
Я люблю тоже, когда гладят по головке, то обнимаются, целуются, люблю.
Это дело хорошее, да.
знакомиться хорошо и общаться тоже лучше, дружиться.
Кстати, я в данный момент не очень-то люблю какие-то прям уж совсем, возможно, в силу некого такого характера стоического. Все-таки избавляться от таких вещей лучше при как-то сдержаннее проявляя свои чувства. Может, это в силу возраста такое. Вот пожилым людям действительно нравится, когда их, ну, вплоть до того, чтобы по голове там погладить, или, ну, не, может, не по голове, а просто там приобнять там пожилого родителя стареющего. Это для них важно.
Ну, потому что пожилым людям этого не хватает, потому что чем старше человек становится, тем меньше людей, которые могут это сделать.
Ну, это психологически чисто так.
Немножечко пауза повисла. Ну, Миш, можем послушать рубрику? Следующее, что у нас там, ты не помнишь? Так, немножко небольшие заминки в эфире, бывает.
Так, мы теперь слушаем рубрику Дины Солопова, опять же, о доверии.
Очень хорошая история, кстати.
Радио Зазеркалье.
Здравствуйте, с вами Дина Солопова на Радио Зазеркалье. Сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. Я люблю помогать людям. Я люблю заботиться о немощных и больных. Я чувствую сострадание, когда я общаюсь с нуждающимися. Я не могу не помочь. Конечно, все это звучит как понты, но ведь тут мало чем гордиться. Я чувствую удовлетворение, когда человеку рядом становится лучше, когда осознаю, что это из-за меня. Однажды мы с сестрой и мамой ездили в Псков к родственникам. Они жили очень бедно, порой голодали. Там была тетя Элла, больная рассеянным склерозом. Она все время лежала на кровати, немощная, несчастная, кричащая от боли по ночам. И мы с ней так подружились. Я проводила с ней дни, мне было наплевать на ее внешность, точнее, меня тянуло к ней. Она рассказывала мне про свою молодость. Мы вместе смеялись, мне не было ее жалко. Я вообще считаю, что жалеть людей нельзя. Каждый человек силен внутри, и если ему нужно будет, он сам себя пожалеет. Я считаю, что у каждого своя судьба, а это была судьба тети Эллы. Кто знает, что встретит меня в старости. Мы вместе играли в игры. Тетя Элла на инвалидной коляске сидела во главе стола. Я тогда впервые общалась с человеком на инвалидной коляске. Наверное, из меня получился бы неплохой соцработник. Тетя Элла – это сестра дедушки по маме. Когда дедушка увидел, как я ухаживаю за ней, он сказал, что у меня золотое сердце. А я считаю, что это мой эгоизм. Ведь в итоге я это все делаю для себя, чтобы чувствовать себя лучше. Я помогаю детям и очень люблю детей, а дети любят меня. Я бы хотела работать, помогая больным детям. Я была бы счастлива делать хотя бы на одну улыбку больше. Пока я помогала только материально, немного. Хотелось бы веселить малышей, чтобы они забывали о боли. Я бы хотела работать в детском доме и помогать. Как же хочется, чтобы все были здоровы. С вами была Дина Солопова на Радио Зазеркалье. Всего хорошего.
Радио Зазеркалье. Сегодня там, а завтра здесь.
Продолжается уже достаточно близок к концу прямой эфир радио «Зеркали», как всегда, из больницы Кащенко. Ну, теперь поговорим о тех вещах, что мы говорили, в таком глобальном вопросе, что нужно ли, собственно, любить, сострадать всему миру, или же достаточно какой-то своход своего определенного круга проверенных людей, которым можно доверять, а все остальные, это, скажем так, объекты, ну, для каких-то все-таки манипуляций, чтобы... Это не значит, что обязательно надо быть прям таким бесчувственным. Просто, ну, с чем связан цинизм журналистов, в частности, что у каждого в этом мире есть свои определенные заинтересованности, ангажированности и так далее, и пытаться говорить со всеми просто на языке сострадания просто не получится. Тебя самого просто-напросто используют.
Ну, мне кажется, так не бывает на самом деле. Мне вспоминается книга Жан-Поль Сартра «Тошнота», где там был такой мужичок, который говорил: «Я всех люблю, я всех очень люблю», а ему главный герой говорит: «Вот как ты можешь любить этих людей, если ты о них ничего не знаешь? Можно любить человека за что-то, можно любить там человека за какие-то определенные вещи или ненавидеть его за какие-то определенные вещи. Вот просто любить всех, я люблю весь мир, это фактически значит никого не любить».
Ну, я с тобой не согласен, вот у меня...
Это мироощущение.
У меня в метро, ну это называется предвзятое отношение, у меня в метро, я, знаешь, когда-то сломал ногу, ехал в метро без костылей первый раз, но я не мог ее согнуть, у меня был ортез, но он был под джинсами, и у меня была вытянутая нога, и ко мне подошла женщина и начала бить по ней ногой, и говорит: «Что ты так расселся?» Ну, то есть, ну, как бы нельзя...
Короче, сложно людей столько.
Достаточно просто ощутимо простудиться и всю дорогу в электричке дергать носом, чтобы на тебя начало полвагона орать, например. И, кстати, еще один такой спорт...
Кстати, я тоже могу начать орать, но не орать.
Ну, да.
Но в целом подумать, а что ты без маски? Вот у тебя может быть грипп.
Да, видишь и заражаешь людей.
Да.
Я-то не заражал людей.
Еще помню, опять же, связанный с электрическим способом, когда я пытался влезть в переполненный людьми вагон, и настолько он был приполнен, что что-то меня уже начало на плохом состоянии, там. В общем, я просто уже со злостью среди них ломанулся, тут меня какой-то мужик пролетарского вида берет так за плечо, здоровый такой хрен, мускулистый. Но что интересно, не стал на меня особо орать, не стал бить по морде, он сказал просто такую фразу, которую запомнил всю жизнь: «Не, ну я все понимаю, но быдлом быть не надо». Реально. Просто свермяжная народная правда на меня в этот момент повелась.
Ну да, справедливо. С другой стороны. Ну, есть ведь такая вещь, как теория малых дел, если говорить о чем-то глобальном. Может быть, действительно...
То есть из большого количества малых дел складывается что-то одно большое.
Представь, если каждый человек начнет внимательно
мусор
относиться.
Мусор убирать, например.
Или мусор за собой убирать. Или не за собой, а просто увидел бумажку на улице, убрал. Будет очень чистый город.
Знаете, что мне в последнее время вспоминается? Вот из «Преступления и наказания». Лужин же там, по-моему, был герой, который говорил, что если я могу свой кафтан порвать, но вот будут двое без кафтанов. А так хоть я один, да, как бы, хотя бы мне хотя бы хорошо, а остальным, ну, пусть там, как бы, процент больше. И это ведь так, ну, как-то, ну, почти отвратительно.
Цинично.
Да, на самом деле.
Но это здравый подход, с другой стороны.
Но с другой стороны, ну, этот образ вот как-то сразу он другой свет кладет на вещи. И мне, конечно, кажется, что не должны люди следовать такому примеру. Как-то это не очень хорошо.
Ну, мы как-то в общем все говорим, а мне кажется, стоит исходить там из каждой конкретной ситуации. Там, например, я не знаю, ты видишь в метро, там кто-нибудь идет, тебе кажется, что ему нужна помощь, а ему это вовсе не надо. Или там ты пытаешься кому-то уступить место, а ей там выходить скоро.
Слушай,
или
это очень сложно определить, какому человеку нужна помощь. Например, передо мной стоит девушка с животом. Я сижу и думаю, она полная или беременная?
У меня брат тоже самое говорит, что он
хочет. Уступлю ей место. Она, может быть, сядет, но потом подумает, а что, а... И обидится, и, в общем, расстроится, и, в общем, вообще впадет в депрессию. Потому что я бы очень расстроилась.
Я думал, девушка такая, я подумал, толстая, оказывается, я теперь знаю, что она беременная, просто мне говорили, попросили уступить беременным. Я подумал, что она толстая, оказывается, беременная.
У полных людей ноги отекают.
У беременных тоже. Еще как.
Еще и лицо в том числе.
А я еще в метро глухонемого играю такого человека, как будто я не слышу, как будто я жестами там занят, разговариваю.
Зачем? Ты деньги просишь?
Да.
Правда?
Да, правда. Я с парнем с глухим и с девушком с глухонемыми там разговаривал жестами там, и мы играем, я играю, что я немой человек. Нам...
И вот, кстати, насчет сострадания. Ты ждешь именно сострадания от людей?
Да. Коллег. Дадут тебе бандиты, как по голове, которые местных коллег крышуют. Тебе не захочется.
Ну, плати, скажет, а ну плати, дань.
Вот, кстати, вот а насчет крышуют. Ведь это же вот чистая игра на сострадании, все эти люди. Там, ладно, я не буду трогать тех, кто сидит в церкви, это все-таки
паперть.
Да, да, да.
Там полно.
Но, слушай, ну,
подходит люди... спокойно к тебе такой человек, начинает деньги упрашивать тихонько. Вроде отказать неудобно, но. Люди на этом специализируются.
Вот, да, люди, я согласен с Мишей, то, что вот посмотришь на их зарплаты, на самом деле, там, кто-то приводил, то, что они зарабатывают больше, чем многие, которые честно работают, и так сидят и играют на людском сострадании.
А вообще еще хочется сказать, вот, в принципе, ну, даже делаешь ты что-то или не делаешь, но само чувство какое-то вот страдание, внутренняя восприимчивость вообще, когда у тебя не закрыты глаза, это как-то само по себе, ну, мне кажется, человека немножко человеком делает, учитывая, сколько горя там в мире. Мне кажется, это в любом случае как-то немножко приподнимает.
Я согласен с тобой. На самом деле, мне иногда этого не хватает. Я вот иногда чувствую то, что я слишком зациклен на себе, зациклен на своих проблемах. И вот мне начинает, например, подруга
говорить. Я себя на этом ловлю тоже, да.
Вот, да. И вот
По-моему, это нормальное человеческое проявление здоровое. Своё тело ближе к своему телу.
Нет, понятно, но просто вопрос в количестве. Если ты вообще не можешь другим сострадать, то это уже проблема, потому что мне, например...
Психопатология.
Подруга или там кто-нибудь еще, и кто-нибудь начинает говорить там... Или я вижу, что человеку плохо, и ловлю себя на мысли то, что я полностью в своей проблеме, типа, мне тоже плохо, типа, я ему помогу, а кто мне поможет, и такие, знаете, такие ужасные просто
это не ужасные вещи. Мысли, это совершенно нормальное дело, потому что, ну как, откуда ты возьмешь силы помогать никого? Человеку, если ты еще не разобрался со своими проблемами?
Как бы реально это абсолютно... то, что вышло наружу, а уж с какими там чувствами, можешь всех каких угодно демонов таить. Людей это волновать не должно. У нас не фашистская Германия.
А, кстати, по поводу вот этой корпорации попрошаек, у меня есть своя точка зрения на это. В любом случае, человек никогда не вступит в эти ряды, если ему хорошо. Ну, то есть, кто из вас согласился бы быть попрошайкой?
Вот я тоже, кстати, об этом задумывалась.
Куча народу приезжает в Москву из других регионов, пытаются здесь вроде бы найти работу, а потом выясняют, что на самом деле намного веселее просто тусоваться на улицах с такими же вот отмороженными товарищами.
Это очень субъективно, это как-то фантазия. Я думаю, что главное... есть фантазия, какой-то процент, но не повально.
Огромное число.
Да, огромное число материалов.
Люди приезжают, начинают тут просто-напросто опускаться.
Но, слушай, ну это же не весело все-таки просить денег. Если человек до этого докатился, значит, ему нужна помощь. Он ее просит.
А может быть, ему весело не работать.
Он уже сам в своем развитии скатился до того, что он с абсолютным цинизмом относится к тому, что вокруг него происходит. Это человек, опустившийся, может, среди заболеваний, алкоголизма, наркомании, но все равно они уже порчены.
И, конечно, они 10 тысяч в день.
Нет, ну это но перебор, да. Но на самом деле.
Но мы это делали с подружкой. Просто так ради посмеяться, чтобы, да? Не то, что у нас серьезно как-то денег не было. Вот, но просто стреляли, просто так.
Стрелять-то еще одно.
Как-то оценить, понимаете, в общем. Но ведь мы сами находимся во власти стереотипов. Я не думаю, что можно выносить вердикт какой-то огромной группе людей. Точно так же и психически нездоровым людям выносят вердикт, как огромной группе людей. А ведь мы все прекрасно друг друга знаем и прекрасно понимаем, насколько мы,
и все мы разные.
Хороши, умны.
Не извлекайся, да. Это вот. Известное дело.
Поэтому я бы не стала выносить приговор.
То есть, с одной стороны, сочувствуешь людям, которые... Да, такого дошли, но тем не менее факт остается фактом, они входят в преступную схему, так же как какие-то гастарбайтеры. Может, они сами и нормальные более-менее, что они приехали, они никого не хотят притеснять, как притеснять, наезжать, но они по-любому входят в криминальные схемы, чтобы нормально функционировать здесь.
Да, я считаю, что таким просто людям нет прописки. Не надо сострадать. Не надо,
вот на самом
нет,
деле...
Тут... В том-то и дело, что сострадать им есть за что. Они там совершенно нищие у себя в стране, они получили высшее образование, которое нахрен никому не нужно, они уехали за несколько тысяч километров в город,
вот,
который
Михаил...
живет по другим понятиям, что у них на родине живут, и у людей же тоже крыша съезжает.
Михаил, послушай, они здесь за месяц зарабатывают то количество денег, которое они в год могут жить спокойно и кормить свою аулу.
Они могут попасть в рабство, как к особо умным предпринимателям, которые будут только их за еду содержать.
Я сейчас буду в роли рефери, или как это называется. Давайте закончим обсуждать эту скользкую тему, потому что мы в действительности не знаем, что происходит с этими людьми и как это происходит.
На самом деле, мне бы хотелось...
У нас осталась одна минута, хорошее, поэтому, Дань, давай скажи что-нибудь позитивное, доброе, хорошее, прекрасное. Что ты
хотел сказать? Ну, мне хотелось, на самом деле, еще чуть-чуть эту тему затронуть, извините, без позитивного, доброго, прекрасного. На самом деле, мне кажется, что вот эти вот действительно криминальные схемы существуют, это не секрет, действительно есть такие люди, но факт в том, что это воспитывает в людях толстокожесть. И то, что в Москве, например, люди гораздо меньше. Вот ты приезжаешь в какую-нибудь Казань, и там люди такие открытые, добрые, хотя там тоже есть, наверное, попрошайки, и они могут помочь там, если что. И ведь и ты очень часто не понимаешь, где на самом деле человек вот стоит с надписью «Подайте на билет до дома». Вот где он на самом деле, ему нужен билет, а где он просто это положит себе в выручку и дальше продолжит стоять. И вот эта толстокожесть, которая воспитывается в людях, вот эта вот невозможность сострадания, это не очень хорошая
черта. Давайте пострадаем музыкально.
Да-да-да. Уже заканчивается наш эфир. Миша, ставь точку.
Да, эфир. Да, эфир заканчивается. Как бы, может, мы не пришли к какому-то единому согласию, но это даже...
Поссорились в конце как раз.
Замечательно. Ну, это, в принципе, в принципе, даже хорошо. Надеюсь, что что-то мы вас затронули, что что-то вы посмотрите по-другому, и, возможно, что хотя бы кому-то, по крайней мере, попытаетесь, даже если физически не вполне для вас возможно, оказать какую-то поддержку, поверьте, это не лишним будет, и вам тоже хорошим откликнется. С вами были сегодня в прямом эфире радио «Зазеркалье» из больницы Кащенко Майк Эльза, Даниил Ась-Кривец, Георгий...
Рабузин.
Да-да-да. Дина Солопова, Маша Бесфамильная, Дарья Благова,
звукооператор
Виталий Благов и я, Михаил Ларцев. На прощание действительно, скажем так, музыкальный финал. Группа Рэм, Everybody Hurts на радио «Зазеркалье». Все замечательно, ура.
Пока. Day is long and the night is yours alone. When you're sure you've had enough of this life, hang on. Let yourself go. Cause everybody cries. Everybody hurts sometimes. Sometimes everything is wrong.
too.